Здравствуйте, друзья. У нас, у вас на экранах американский частный детектив Стив Дудник. И я пользуюсь случаем, пока мы едем тут в автомобиле, чтобы попросить Стива рассказать о тех неприятностях, которые ждут, поджидают наших соотечественников, если они себя неправильно ведут в Америке. Я бы даже, может быть, начал с того, что, может быть, они еще не приехали в Америку, но вот, например, там иммиграционное мошенничество, вот, может быть, если с этого начать.
Да, во-первых, всем здравствуйте. Мы последний раз, когда делали видео в перуанском ресторане, многие люди попросили продолжение интервью.
Да.
Многие добрые люди попросили.
Да.
Вот. Значит, я хочу сказать, что у нас есть группа в Фейсбуке, называется «Внимание, мошенники». Это большая группа, там более 10 тысяч мемберов, она разрастается. И люди пишут в эту группу, когда с ними случаются какие-то проблемы на территории США. Да. Они не хотят попасть в проблемы, задают вопросы. И это касается всего мошенничества, криминала, вообще любые какие-то проблемы. Так что вы можете найти нас в Фейсбуке, внимание, мошенники. А о чем я хочу поговорить, в последнее время у нас в Америке, в нашем русскоговорящем комьюнити, это не только Флорида, это Калифорния, это другие штаты, развелось очень много помощников в иммиграционных делах. Их называем мошенниками или недопорядочными людьми. Вот, или как по-английски можно сказать, misrepresentation people, которые не это misleading people. Вот. Некоторые из них сами прошли какой-то миграционный путь и теперь решили, что они могут других людей этому учить и зарабатывать на этом деньги.
То есть это не лицензионные адвокаты?
Нет,
лицензированные адвокаты?
Нет, не лицензированные адвокаты.
Uh-huh.
И часто в Фейсбуке, ВКонтакте я вижу такие вот рекламы. А, поможем с иммиграцией, поможем написать историю, поможем то, поможем это, работаем с иммиграционными адвокатами. Первое, что я хочу сказать, это очень важно. Эти все адвертайзинги, реклама, это нелегальная реклама, потому что ни один человек без лицензии не имеет права нанять иммиграционного адвоката для другого человека для помощи. Ни один иммиграционный адвокат не поставит такую рекламу, не поставив свое имени, фамилии, адреса и номер их бар лицензии.
Это лицензионные требования.
Да, лицензионные требования. И при том, по закону, не все иммиграционные адвокаты это выполняют в русском комьюнити, и они очень рискуют этим. По закону, прежде чем адвокат делает какую-то рекламу, он обязан эту рекламу поставить в бар, и бар должен эту рекламу опробовать. Но так как многие адвокаты думают, что там это русский Facebook, русские контакты, никто этого не видит, они это делают. Но вообще, бар должен опробовать любую рекламу адвоката.
Да.
Вот. А вернемся к нашим товарищам.
Да, и проблемам.
Вот эти, проблемам. И вот эти вот люди, я говорил об этом неоднократно, это на радио FM, у нас было выступление, говорил, в Russian TV. Надо быть очень осторожным, потому что эти люди не имеют права давать никакие советы, не имеют права брать за это деньги, и они не профессиональны. Они где-то что-то на своем опыте получили и пытаются этот опыт внедрить в те истории, которые вообще не имеют никакого отношения к ним, они не имеют никакого опыта в этом. Вот. Но при этом они берут довольно большие деньги. Я знаю людей, которые вот по 5-6 тысяч за свои дела, за то, что они помогают написать историю, за то, что они помогают составить документы, давать какие-то неправильные советы и отправить все это в миграционную службу. И что потом получается в конце? Очень интересно. Часто получается, что истории слизаны одну по другую. И миграционный офицер уже видит, что это фейк, что это, ну, видно, что когда история повторяется, когда если люди приехали, например, с Украины, и там один и тот же врач, только в разных регионах, под одной и той же фамилией, и практически одна и та же история.
Справки?
Справки, да, справки и много чего. Вот, и часто такие истории проваливаются. Да, конечно, бывают шансы, что миграционная служба где-то пропускает, и люди довольны этим, но они не понимают, что рано или поздно этого миграционного мошенника поймают.
А задним числом пойдут?
И пойдут задним числом еще как, потому что когда его поймают, ему будет грозить какой-то срок, ему предложат какой-то дил. И в этом деле он должен будет рассказать всем, кому он помогал, всем, кому он писал истории. И человек будет просто сдавать, и пойдут за всеми, даже если ты уже получил гражданство,
да,
то придут и заберут гражданство. Тем более сейчас при Трампе это очень актуально, создали целый департамент, который занимается денатурализацией граждан.
Насколько часто это происходит в практическом плане, не в теории, а вот на
сейчас
практике.
Очень часто. Очень часто, при новой администрации очень часто.
Uh-huh.
Я вижу и слышу постоянно. Там арестовали, здесь арестовали. Постоянно это происходит сейчас.
Да.
При Обаме было немножко не так, а сейчас надо быть очень осторожным.
Да.
Вот, в общем-то, в чем большая опасность. И потом, если ваше дело было отправлено на политическое убежище, допустим, опять я не адвокат, я не могу давать каких-то легальных советов,
да.
И ваш псевдоадвокат сделал ошибку, и дело вернули назад, и вас отправят в миграционный суд,
да.
Вам все равно нужно будет адвокат, чтобы пойти в миграционный суд. Вы не пойдете в суд с псевдоадвокатом.
Конечно,
не
да.
пойдете. И все, и вы попадете два раза на деньги, все сначала.
Но ведь то же самое происходит, например, вот, скажем, с фиктивным браком, да, то есть люди, которые помогают с фиктивным браком, и потом их берут за жабры, и они сдают всех.
У меня такие истории были, у меня недавно была история, что женщина вышла, ну, я делал инвестигейшн, женщина вышла замуж за мужчину, а пошли с ним на собеседование, он американец, она русскоговорящая, и на половине собеседования что-то пошло не так, он перепугался или что-то, он встал и ушел. Все, потом началось расследование, миграционная служба пришла к нему на работу и сказали, слушай, значит, так внимательно, или ты говоришь правду, или мы тебя сейчас арестовываем. Он перепугался, сказал всю правду.
Так.
Все. Его арестовали.
И ему ни за что, и ничего.
Ну, так как он начал сотрудничать, скорее всего, за это ничего не было, или был какой-то штраф, или что-то еще. Да. Но он американец, он родился здесь, его никто из страны не выгонит, понимаете?
Да.
Ему-то бояться, ну как, ну да, тюремного срока возможно, но так ему бояться нечего, из Америки его не выгонят.
А есть, я, честно говоря, никогда не сталкивался, но есть такой вид мошенничества, когда... есть помощь, ну так сказать, условно, помощь именно в фиктивных браках. Предлагают такие?
Конечно, есть такие услуги. У нас с вами целый офис по этому поводу работал. Они использовали, русские, кстати, не занимались, но использовали мужей кубинцев, потому что кубинцы априори, когда они приезжают в Америку, они сразу получают документы.
Да.
И использовали. Но проблема в том, что сейчас опять вину в администрации происходят вот такие тенденции, что миграционная служба может прийти домой проверить. И они приходят сейчас очень часто, они приходят, они спрашивают соседей, они спрашивают security в билдинге, они могут прийти к вам домой в 6 часов утра, постучаться, а вас открыть дверь, могут сказать, где ваши вещи, где фотографии, они реально ходят, проверяют.
Uh-huh.
Сейчас это участилось. И вот тогда вот это большая-большая проблема. У меня были случаи, когда приходили, не у меня были случаи, я не миграционный адвокат, но так как я детектив, я знаю много случаев. Приходили к женщине, которой муж дальнобойщик. Опять пришли, где ваш муж? Но она сказала, у меня вот муж трак-драйвер, туда-сюда, как бы все нормально прошло. Но проверяют.
Угу.
Проверяют, и приходят, и смотрят, и там тоже в миграционной не дураки сидят.
Хорошо, вот давайте я спрошу такую вещь. Я давно не сталкивался с этим, но вот когда мы только приехали, там много-много лет назад, среди людей, которые там начинающие были, все время ходили какие-то разговоры, потом какие-то группы большие арестовывались в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. Люди, которые делали мошенничество по части страхования автомобилей. То есть они как бы искусственные аварии.
Да,
потом
сейчас они, тоже такое есть.
Как бы они лечились потом, при том, что они не лечились, и все это накручивалось. Это вообще опасно для человека, вот если его втягивают в такую схему?
Это опять любые игры с законом, они опасны.
Да.
А недавно у нас в Майами, наверное, год уже как прошло, арестовали группу русскоговорящих.
Да.
Я не буду национальности записывать,
да.
Русскоговорящие. Я этих ребят хорошо знаю, потому что я был причастен немножко к этим расследованиям. Я этих ребят хорошо знаю, они имели медицинский офис, и они занимались вот этими non-fault эксцидентами. Вот, и...
вот этими...
Да, фонд, и сейчас арестовали, и там нормальные, там больше хорошей семьи. Я знаю, про ребят, они имеют семьи, они ходят в синагогу, они такие, они нормальные люди.
Да.
Вот, ну, я не знаю...
Не называя национальность.
Не называя национальность.
Да, да.
Я сам, я имею в виду, что набожные люди, что меня очень любили, они набожные люди.
Да.
Вот, так вот и с тем, что они все сидят сейчас, им дали там кому по 5, кому 6, кому 10 лет не дали.
Именно за страховую
услугу. Да. И всех, кто воспользовался их
услугами.
Услугами то же самое. Я вам больше скажу, я очень много лет работал в Attorney General, это
прокуратура.
Я занимался Medicaid Fraud. И в русском комитете в Майами. И у нас очень проходили большие аресты по поводу Medicaid Fraud.
А как это? Что там можно смошенничать?
Там было много вариантов мошенничества. Допустим, была, HHA Home Attendant, социальный работник.
Да.
А то должна была приходить к старикам домой два раза в день, по 45 минут.
Да.
Там 4-5 раз в неделю. И они ходили, уже все было нормально. Но потом человек решил поехать, допустим, на vacation. Та же самая Home Attendant. Вот, извиняюсь, мне телефон.
Да.
Надо упасть звук, сейчас извиняюсь.
Да.
вот, должна была поехать на vacation, и они не хотели сообщать компанию, что они уезжают, чтобы терять деньги. Они договаривались со стариками, что они приедут и за ними дальше досмотрят. Хотя они не понимали, что они не могли стариков одних оставлять, потому что никто до меня не приходил, и они уезжали. И их не было там 2-3 недели, они приезжали, но при этом они биллили Medicaid, что они находились здесь.
Ну, и... ну конечно, все равно, что быть на велфере и поехать навести родственников в Новосибирск, а за это время получать деньги.
Потом у меня был такой вот кейс, у меня мы вот, все, это была такая Home Health Agency, Sunshine, по-моему. Вот и русские держали. И у них очень было много пожилых людей, на, ну, сидели на Medicaid, они были homebound пациенты. Homebound,
да.
Они не могут выходить из дома, они больные.
Да.
А было 9 мая, и агентство решило устроить своим старикам праздник. Они сняли им зал в ресторане, где весь вечер эти homebound пациенты танцевали, пели и забыли, что они больные.
Так.
Ну, такие вот вещи, понимаете.
И чем кончилось?
Кончилось тем, что агентство закрыли, хозяина посадили.
Ага.
Когда он недолго сидел, он вышел. Ну, как, если он не убил никого.
А ветераны, которые...
А ветераны, многие из них потеряли бенефиты.
То есть тоже даром не прошло?
Нет, даром не прошло. Сейчас даром никому ничего не проходит.
Просто получается такая история. Многие люди, они как бы думают, что вот им что-то можно получить так на халяву, не понимая, что они находятся в грубом нарушении закона. Им просто говорят, это вот можно, вот, вот такие советники, понимаешь?
Ну вот я хочу сказать, когда вот в процессе Medicaid, тогда прошла до пару, муж с женой, которые работали home attendant'ами.
Да.
И вообще, когда они уезжали на vacation, ну, на корабли, они украли у Medicaid'а $2,000-$3,000 всего.
Да.
Адвокатам стоило 15.
Да.
При том, что они получили felony, по-моему, third degree, и там много чего было.
И
там.
Деньги пришлось вернуть.
И деньги, я бы с вещами разговаривали, мы, потому что мы, ну, мы сидели в допросе, разговаривали, я говорю, вот объясните мне там, Вася, я не буду.
Да.
Зачем? Point.
Да.
Потратили больше, зачем? Они на меня смотрели, и они были в непонятиях. А за что их вообще арестовали? А что они такого делали? Они же государство обманули.
Да.
Они мне говорят, там, ну это нормально в Советском Союзе было.
Я слышал историю про человека, я тебя спортсмен, там он, что он там 2 миллиона в год получал зарплаты, при этом получал фудстемпы.
А это тоже было мое дело было, да, это было мое дело. Он хоккеист.
Хоккеист.
А я опять не буду называть имена здесь.
Да, не надо, не надо.
Он уже не был хоккеистом, играл за НХЛ, жил в дорогом районе, в дорогом доме, ездил на Феррари, и вся его семья сидела на Medicaid.
И на фудстемпах.
И на фудстемпах, на всем сидели.
То есть он официально не имел доходов?
Ну, он нет, вся семья его, по-моему. А нет, он тоже, я сейчас тут детали помню, по-моему, он тоже, да, он официально не имел доходов. Вот, и мы как-то к нему пришли домой под видом работника Medicaid, и он еще нам рассказывал, как все хорошо живет, какие у него контракты.
Ну, то есть, кто-то ему сказал, что он может это сделать. Вряд ли человек, который получает кучу денег, вдруг возьмет и начнет...
Никто ему сказал, это вот типичный, я не знаю почему.
Ну, кто-то научил, но...
Это менталити. Знаете, есть такой хороший анекдот. Можно расскажу?
Да, конечно.
А в Израиль приехал очень хороший мясник с одесского рынка. Там,
да.
Он был самым лучшим мясником в Одессе. И его взяли на работу на израильский рынок. Ему, его босс дал ему 5 килограммов мяса, говорит, продай там за 100 шекелей.
Да.
Ну я чего, он дает 150 шекелей.
Да.
Это как ты это делал? Ну как, где ты немножко перевесил, там где-то косточку добавил, где-то вяйся пальчиком подержал. Он его взял и уволил.
Да.
Он говорит, за что? Я тебе же на 50 шекелей больше принес. Он говорит, знаешь, ты говорит, хороший мясник, но тут пережиток коммунизма в тебе есть. Это
да.
Клиенты не нужны. Нет, мне такие работники нужны.
Послушайте, поэтому... да здесь половина русской торговли на этом стоит.
Да? Да, это у меня спросили, я им ответил, почему люди это делают.
У нас был мужик, открыл русский магазин. Много лет назад, ну, я не знаю, уже больше, лет 25 назад. И он там тоже в этом бизнесе был, в СССР.
Uh-huh.
И вот он, значит, там весы были такие, знаете, ну, с чашечками.
Uh-huh.
Так он на одну чашечку клал листик бумажки такой, символ, ну, типа визитной карточки uh-huh. такой по размеру.
Uh-huh.
А на другую чашку он клал так лист бумаги, знаете, как квадратный метр.
Uh-huh.
Причем бумага была толщиной 3 миллиметра. То есть это была не бумага, а прям какой-то цемент, я не знаю, этот самый шитрак, плита. Вот. И вот он взвешивал там. И я думаю, боже, ну все же взрослые, все понимают. Но он не мог по-другому, он ну как же так?
Так, и мы возвращаемся к этому вопросу.
К проблемам, которые могут быть у людей, и как их избежать, мошенничество.
Ну, с мошенничеством мы уже сказали, идти к лицензионным адвокатам.
Да.
А
если, вот понимаешь, почему люди попадают вот к таким, условно, назовем их паралигалами? Значит, Потому что у него денег нет, он хочет сэкономить. Адвокат говорит, там 6, 7, 8, 10 тысяч за политическое убежище. А вот такой говорит, я тебе там за 3 тысячи напишу историю.
По двум причинам. Первое.
Да.
Адвокат никогда не обещает, потому что обещает мошенник. Это первое. Второе. Адвокаты, уважающие себя адвокаты,
да,
не пишут истории ни в каком случае.
Да.
Историю написать нельзя. Это очень большой crime.
Да.
Окей. А в-третьих, да, они за денежный вариант. Я последний раз заметил, что мошенники и настолько меньше берут, чем адвокаты. Ну, на 1000-1500 меньше. Угу. Понимаете? Поэтому они настолько меньше.
Но опять же, может быть, еще знаешь почему? Он пошел к адвокату, к одному, к другому, третьему. Он приходит к адвокату и говорит, мне нужно сочинить историю. Адвокат говорит, спасибо, до свидания. Так? Другой говорит, до свидания. Этот человек говорит, о чем речь? Мы тебе напишем такую историю, там, судья будет плакать.
Вот, вот об этом идет речь. Вот это вот самое страшное.
А, такой вопрос. Почему человек, который сочиняет историю, сочиняет ее так, чтобы она легко кололась, там одни и те же люди, одни и те же справки, одно и то.
Он же пишет не человек, а понимаете, пишет не потерпевший, а пишет его аферист.
Я понимаю, но почему аферист такой тупой, что он подставляется под такую дешевую...
А потому что в голову больше ничего лезет, это раз.
Так.
Во-вторых, когда нету истории, ее невозможно нормально написать, это два.
Да.
А в-третьих, наверное, человеку не очень... Я знаю людей, которые, вот эти аферисты, им просто не очень интересно им это все.
А есть еще такое рассуждение, я натыкался, меня это как-то немножко напрягало, но я слышал такую формулировку. Я сначала подам сам, ну или вот с помощью кого-то. И если проскочит, то проскочит, я деньги сэкономлю. Если не проскочит, тогда мне придется идти в суд. Ну вот тогда я уже возьму адвоката.
Возможно, да, такое тоже часто бывает. Да, но...
Адвокаты говорят, тебе сложно будет помочь, поскольку уже есть какая-то канва.
Да.
И ты в ней находишься.
Да, и переделаться намного тяжелее. Да, да, я согласен с вами.
Это то, почему адвокат не любит брать клиента от другого адвоката. 100%. Потому что уже там наворочено.
Адвокат. Или хирург не любит брать клиента другого хирурга.
Да.
Я даже по себе это знамя сделали операцию, не очень удачно.
Да.
Я пришел к другому хирургу, не хотел брать. Я говорю, зачем это твоему?
Да.
А мы говорим, конечно. Вот это первая вещь. Вторая вещь, о чем я всегда говорю своим клиентам, читателям, что вот Додик пошел так это гулять в парке.
Да, мы в парк едем, да.
Будьте очень осторожны в социальных сетях.
Ну-ка, это интересно.
Но первое, что я хочу сказать, особенно для тех, кто хочет получить инвестиционный статус в Америке.
Политическое убежище.
Все остальное, потому что социальные сети могут быть эвиденс, как это эвиденс по-русски?
Свидетельством
против вас в суде. Регистрационным и на
это. Да, я слышал истории, что когда идешь визу получать, они могут
что-то вытащить. Они уже дальше остались телефон отбирать. Он человек едет сюда,
да.
А он сюда по гостевой визу, он здесь подрабатывает. И у него пару фотографий есть, он там с половником стоит, и что-то еще. И у него закрывает телефон на комиссию, потом фотографии разворачивает и отправляет домой.
Uh-huh.
Потом люди, кто удивляется, я видел в Фейсбуке объявление, хочу поехать в Америку по визе B2.
Да.
Объявление в Фейсбуке, группе русской какой-то. Как можно найти работу?
Ой,
ну, пишет, там можно,
полно такого, полно.
Да. А потом человек сюда приезжает, его разворачивают на границу. И он не может понять, почему.
Но ведь он на Фейсбуке же не обязательно пишет от своего имени, там, может быть, там как-то он.
А люди не знают. В Фейсбуке находится своя, не полиция, в Фейсбуке это те люди, которые все знают.
То есть он как бы под колпаком?
Весь Фейсбук под колпаком. Весь Фейсбук. И АЙ сидит, и ФБР сидит, все это проверяется,
почитается. А может быть такая вещь, вот есть как бы серьезное обсуждение того, что YouTube, который отвечает, та часть YouTube, которая отвечает за российский сегмент, русскоязычный сегмент, что она каким-то образом контролируется Кремлем, ГБУХой там или что-то такое.
Я не знаю.
Но может такое быть?
Все может быть. Я знаю только одно, была какая-то проблема с Ютубом в одном из моих дел, и мы пожаловались в американский Ютуб.
Да.
Американский Ютуб сказал, что это было на русской платформе, и мы за это несем ответственность.
Вот так даже.
И все. Угу. Может быть, все может быть. И когда люди говорят, давай пообщаемся по Вайберу, чтобы нас не заметили по WhatsApp, то это глупые, наивные люди.
То есть?
Потому что все это просматривается, прослушивается, если надо, прочитывается.
А вот Никита, можно я вопрос
задать? Да, конечно.
По поводу Алексы. Вот меня Алекса напрягает, потому что сидит у тебя в доме такое подслушивающее устройство и все слушает подряд. А кто-нибудь слушает это?
Вот скажите мне, пожалуйста, мне тому, которого за спичками вышел, а что такое Алекса?
Алекса? Это такая штука.
Это такой помощник. Ты ему вопросы задаешь.
Она сидит и все слушает. Ей нужно сказать: Алекса, включи свет. Алекса, какая сегодня погода? Алекса, там, какое у меня настроение? Что я сегодня сказал лишнего?
Все, 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 я вспомнил. Я смотрел, у меня любимый фильм «Касл». И там у него, это Алекса была писателем.
Да.
Да, так вот, я не cyber security не занимаюсь, поэтому... Чисто теоретически, все, что имеет интеллектуальный ум, ну ты же лучше в этом понимаешь.
Технически все можно, да?
Технически можно все.
Технически, да, но практически слушает ее кто-то или нет. Потому что это колоссальный объем информации.
До тех пор, пока не посадили, не поймали, никто
нет. Нет, ну колоссальный объем, это же...
Я знаю, что когда ты общаешься по телефону, есть определенные фразы, на которые срабатывает компьютер. Это я знаю точно.
То есть все разговоры как-то фильтруются?
Не все, если будут разговоры о теории, бомбы...
Золото, валюта, икра.
Золото, у нас за стенку кушал золотую икру. Красную икру с золотыми ножками. Что-что, красную икру, сейчас приедем, да? А при Путине, как это было, знаешь, у нас за стенку кушают. Что-что, у вас за стенку кушают, сейчас приедем. Вот, так вот, Facebook. Многие недалекие люди выставляют фотографии своих детей на Facebook. Они кичатся этим, они показывают, они гордятся, они показывают, какие садики дети ходят, какие мероприятия дети ходят.
Так.
Я пытаюсь объяснить, что это очень сильно опасно, что в Фейсбуке орудует целая банда педофилов, целые секты, которые усматривают их детей. И такого ребенка могут заказать по Фейсбуку. Реально заказать могут. И потом ребенок может пропасть и найти легко очень, потому что они показывают снимки машин, license plate, какой садик ребенок ходит. Это настолько опасно. У меня есть сын, ему 2,5 годика. Ни разу его фотографии не было ни на одном Иисусе. И никогда не будет.
А мы внучек показываем, тоже не надо их показывать? Миша, не надо их
на Ютубе.
Я бы не советовал. Или показывать так, чтобы не было понятно, где это снимается.
Так, а вот мы со Светой, нет, понятно же, где мы находимся?
Понятно, где мы находимся.
Ну, я думаю, что педофилы сюда проходятся не будут.
Нет, ну не педофилы, но вообще, если есть криминалы, которые мы...
Да, да, а как у нас, мы когда, я, ну, когда я работал на почте моей работе, как были, допустим, банды коммерческие разбирались. Два афроамериканских генгстера зашли куда-то в ночной клуб, в ресторан, покушали, сделали чекин на Фейсбуке. И через 15 подъехала машина, их расстреляли. Вопрос еще есть?
Нет. То есть начинают осваивать новые пространства.
Конечно. Когда полиция проводит операцию в каком-то районе, особенно
неблагополучном районе.
Да. То они блокируют, есть специальный блок, блокируют все мобильные телефоны в этом районе, чтобы они... Потому что начинают передавать по смс-ам, по... Когда вот эта полиция работает, у нас они все это блокируют. Интернет и все остальное.
Можно так?
Да, конечно.
Ну, хорошо. Давайте про тех людей, которые в эмиграции. Значит, мы поговорили про иммиграционное мошенничество. А вот там то, что называется domestic violence, да, вот там побил жену.
Ну, это большая проблема, сейчас вам скажу, я изучал эту тему очень сильно. Появилась каста американских мужчин. Это по последние 10 лет. Я могу с вами сказать сегодня, да?
Конечно.
Потом не дают американские женщины. Не дают по каким-то причинам. Потому что они лузеры, потому что, может быть, они имеют криминальное прошлое, они не имеют работы, они не имеют нормального дохода, они имеют проблемы с нападениями и все такое. И они не могут обстроиться здесь.
То есть проблемный американский мужик норовит вот такую привести
жертву. Что они делают? Они уходят на сайты знакомств.
Да.
И находят девочек из таких мест, как Беларусь, Украина, Россия, но из деревенских мест, из глубинок.
Попроще,
где девочка хочет вырваться, потому что там нету будущего.
Да.
Ну, он красиво выглядит, он рыцарь с Америки, он может приехать. Но для американцев такой приезд не так дорого стоит, в общем-то.
Да.
Он может приехать, может красиво ухаживать. В конце он эту девочку приводит сюда. Так, я матерок, мы на 8-м выходим. Да, приходит сюда, приезжает сюда. И он, и она сразу попадает, она часто бывает, что он живет просто в домике на колесах.
Да.
Или там какая-то однокомнатная квартира, в которой столько гарбичей, 20 кошек.
Да.
Вот, но уже она приехала, как бы Америка, красиво, все. Иногда они с детьми даже приезжают.
Да, да.
И первые 3-4 месяца у них ходит все нормально, он ее любит, у них все хорошо, он ее там как-то дает подарки, все. Пока он с ней не наиграется. Потом она ему надоедает ему. И он хочет от нее избавиться, найти себе другую женщину. Потому что они такие люди не могут держать долгие стабильные отношения. И вот тогда начинается домашний террор. Избиение, унижение, запугивание.
То есть они все-таки на голову больные?
Да, конечно, на голову больные. Запугивание, потому что...
Он получает удовольствие от этого.
Да, запугивание почему? Потому что он и говорит, что...
Ты никто.
Ты никто, тебя звать никак, я тебя выкину.
А еще он может, знаешь что, он может еще не оформлять ей пока документы.
Да, это самое интересное, что он не оформляет документы, так у нас no exception on red, from right line. На, они говорят, с правой линии можно, с левой линии нельзя. Да. Будем нарушать, нет?
Ну,
не будем нарушать.
Знаешь, еще мы. Мы люди законопослушные.
Вот, и короче, и вот такие издевательства. Вот, когда приезжает полиция, так как он хорошо говорит на английском, а девушка говорит плохо,
да,
часто забирают ее, а не его. Или он доводит ее до сумасшествия. Очень много таких случаев у меня бывает, и мы этим девочкам помогаем, мы их прячем в шелтерах их. А еще если эта дурочка родит от него ребенка, то это вообще просто конец полный. Вот, поэтому семейное насилие, у нас был здесь случай, сейчас девочку из Беларуси убили, и муж ее молотком по голове забил американец. Анастасия, очень тяжелый случай, она хорошая девочка, она торгована с врачом, а он просто сумасшедший, американский сумасшедший, который ко всем ревновал ее, и кончится, что ее убил на глазах ребенка ночью. Вот, так о чем я говорил.
Это не был общий ребенок. Это
общий
был...
ребенок был.
А общий ребенок. Ребенок.
Угу. И когда я поднял документы по этому делу, я увидел, что насилие в семье уже было на протяжении 5 лет. Значит, в 5 лет приезжала полиция, уезжала полиция, он загонял шифонер, там было. Она не уходила, она терпела, потому что, видно, ей некуда было идти, видно, одна училась, маленькая.
Но все-таки ребенок. Полиция тоже как-то нехорошо получается. Как, что же они так-то?
Честно сказать, честно.
Они довели до этого фактически?
Честно, у нас да. Полиция в Америке будет отвратительная. И я, скажем, буду, хоть я, в общем-то, близко,
да.
Вот. Отвратительно работает.
Дайте музыку уберем.
Да, причем включу с музыкой.
Да.
Она работает отвратительно. Полиция. Меня даже она удивляет, как американская полиция работает. И, в общем-то.
Но у нее правила прописаны.
Они приезжают тогда, когда нужно делать один-один, когда кого-то кто-то убивает, когда то что-то такое происходит. Но если ты приходишь и говоришь, там, что у тебя дома что-то происходит, то вот у меня сейчас по сути девушка мне пришла. Полиция говорит, меня муж преследует, бывший, не больше, бойфренд, преследует стакет, сайбер-стакинг там на интернете, все. А полицейский говорит, мы ничего не можем сделать, вот мы сделаем information report, идите делайте audio protection, кто приходите к нам. Вот, и действительно, полиция работает не очень хорошо.
А вот такой audio protection?
Ну, то, что он не имеет права к ней подходить, ну, там, если он подойдет больше, наверное, 50 ярд, его...
Надо идти к суд, судья должен
быть. Ну, это никто, людей это не держит, со мной, если человек идет, он может подойти и все. Да, полиция работает не важно. Поэтому о чем я говорю, что не терпите насилие. Если ваш муж вас один раз ударил,
да,
этого достаточно.
И достаточно, чтобы что?
Чтобы уйти. Как минимум. Как минимум уйти и не...
Но это не нужно документировать как-то.
Не, нужно. Я просто как минимум уйти. Как минимум.
А куда уйти? А еще с ребенком?
Они на другой день, когда он стоит на коленях и умоляет о пощаде. А, кстати, я забыл... Мы забыли банк заявить. У вас кеш есть с собой?
Что?
Есть? Там факт заплатить.
У нас есть кеш, есть. Не проблема.
Да, так вот. Я познаю, или в банк надо заехать. Так, как минимум надо уйти. Как минимум. Есть шелтеры. У меня есть одна русская девочка, она менеджер в таком шелтере. И люди приходят, это средство шелтера, они рассказывают. Все это записывается. Им дают психологов, они им дают комнату, где жить. Их поддерживают и все остальное.
А если у нее еще документов нет, вот чего она в шелтер?
Не имеет значения, но кто он
это. А слушайте, а ведь на этом основании можно и грин-карту получать, правда?
А, не
или
совсем.
Было можно?
Не совсем. Если вы говорите о U-визе, это немножко другая, это надо быть свидетелем какого-то преступления большого.
Нет, есть такое, что, допустим...
ВАВА, Woman Against Violence Act. ВАВА называется. Но только если ты подал документы, ну, по-моему, если ты просто с кем-то встречался, не подал документы, ничего делать не можешь. Когда ты подал документы, а потом твой там муж начинает тебе вырывать год, или ты получил временную грин-карту, опять я не адвокат, а примерно
Завтра
шутить, сделать через ВАВА. Ну,
нужно быть в процессе, да.
Да, но обязательно певдер уходить в шелтер, к друзьям, я не знаю, в гостиницу, где что. Нельзя оставаться человеком, который тебя бьет тебя, потому что он сегодня бьет кулаком, завтра ударит молотком. Обязательно вызывать полицию.
То есть статистика такая, что если дал кулаком, то вероятность того, что даст молотком, очень высокая.
Я считаю так, это мое мнение. Мужчина, который поднял на женщину руку, это не мужчина.
А как же вот они в России, там, может, половина битые?
Мужчина, который...
Бьет, значит, любит.
Вот. Мужчина, который поднял на женщину руку, он не мужчина. Все. End of the story. Я вот еще раз говорю, у меня в остальных были такие случаи, когда мужчины били своих женщин. Ну,
а если она, я извиняюсь, сучка?
Так, кто бы она ни была.
Понял.
Так. Кто бы она ни была.
Так.
Я всегда говорю мужикам, когда у меня были такие расследования, я всегда говорю мужикам, хочешь набить какую-то моду, выйди на улицу, найди здорового двухметрового афроамериканца, набей ему моду. Я хочу на это посмотреть.
Да нет, надо взять груш.
Понимаешь?
И бить груш.
А я считаю, что на женщину руку поднимать нельзя, потому что она мать, она сестра, она чья-то дочка.
Да.
Какая бы она ни была, повернись, будь мужиком, уйди.
Да.
Вот, но бить жену, любовницу, там, я не знаю, девушку.
Нет, ну это ужасно. Это просто,
хорошо.
Это несостоятельность.
Светочка, давай, у нас сейчас не... Ты можешь отдельно в своем стриме поговорить об этических аспектах, а мы вот так полезное пытаемся для наших зрителей. Ну, полезное
аспект — уйти, вызвать полицию, найти свидетелей
так.
и не прощать.
Кроме... Да, потому что они прощать любят, конечно. Да. А вот...
Ну, Анастасия 5 лет прощала.
Да.
Лучше мотком по голове.
А вот кроме, например, домашнего насилия, какие еще бывают такие вещи? А вот, например, детей отнимают у людей. Что происходит?
Ну, детей отнимают у людей... Опять же, такие вопросы, где не очень сильный специалист.
Давайте, но... где специалист.
А, ну, не, ну, детей отнимают тогда, когда есть какое-то семейное насилие над детьми. Но очень часто тоже идет перекос.
Да.
И, допустим, если ребенок пошел в школу, у него синяк, а он где-то упал на улице, учительница это увидела, то чисто может позвонить в Child Protection Service.
Так.
Приедут эти идиоты, я так и называю идиотами.
Да.
Вот. И могут быть большие проблемы у водителей, они могут заставить пойти через какую-то школу какую-то. Вот. Но чтобы здесь забрать ребенка, это, конечно, очень тяжело. Это надо очень сильно постараться, плохо к ребенку относиться.
Ага.
Надо очень сильно постараться. Вот мы уже подъезжаем к нашему месту.
Это парк, в который
да,
мы едем.
Да, парк нас ждет. Так, а что, я не знаю, но погода вроде такая хорошая.
Хорошая. Ну хорошо, ладно, спасибо. Мы тогда, значит, нашу беседу...
Ну, мы еще продолжим беседу нашу.
Да, вот и... на этапе, так сказать, да. за рулем мы заканчиваем.
И в страницу «Внимание, мошенники», заходите, давайте свои истории, мы будем вам помогать.
«Внимание, мошенники» в Фейсбуке.
Да.